Служение Слова Истины представляет серию проповедей пастора Андрея Вовк. Послание к Титу.
Послание к Титу, первая глава, для того, чтобы изучать один стих, пятый стих. Сегодня в основании нашего изучения будет лежать пятый стих. Послание к Титу, первая глава, стих пятый. «Для того я оставил тебя в Крите, чтобы довершить недоконченное и поставить по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал». Вот такой небольшой отрывок Священного Писания, и нам нужно внимательно посмотреть в этот текст для того, чтобы научиться из него, для того, чтобы взять из него максимум, что мы можем взять. Давайте постараемся. Но вы знаете, когда я проповедую, я пытаюсь обратить внимание на каждое слово, на каждую деталь, но когда я еду домой после проповеди или на следующий день, я всегда говорю себе, вот еще здесь надо было сказать, вот это слово надо было еще объяснить, и вот здесь можно было уделить время, и здесь уделить время, но потом я говорю себе, ну тогда нужно было из этой проповеди сделать две проповеди или три проповеди. И, в общем, хорошему нет предела. Мы можем, конечно, изучать и изучать. Я вам рассказывал о проповеднике, который проповедовал 40 лет на книгу пророка Исаии, прошел всего 8 глав и умер. Я надеюсь, что мы будем двигаться немножко быстрее, но в то же самое время мы будем обращать внимание на важные основные детали Священного Писания. Итак, сегодня я хочу с вами поговорить на основании этого стиха о служении, о нашем служении Господу, о том, как мы служим Христу. Если вы помните, последнее вечернее воскресное богослужение, за исключением самого последнего, предыдущие 6 воскресных вечеров, мы провели, говоря о служении. Мы говорили о том, как служить в соответствии с основными целями церкви, как служить своими дарами в соответствии с основными целями церкви. И я хотел бы, что, я думаю, здесь уместно сегодня немного связать вот эти 6 проповедей о служении своими дарами в соответствии с основными целями церкви с тем, о чем мы будем говорить сегодня. Потому что, в общем-то, речь идет о служении Богу. Я коротко вам напомню основные цели церкви, 3 основные цели церкви. Первая, о которой мы уже с вами прошли, первая основная цель церкви – это поклонение, богослужение. Бог спас нас и поместил в церковь для того, чтобы мы совместно собирались и поклонялись Ему. Мы можем поклоняться всегда, мы должны поклоняться всегда, когда мы просыпаемся, едим, пьем или иное, что делаем, да, говорит Писание, управляем автомобилем, работаем, мы должны прославлять Бога всегда. Но особенно важно для Бога, когда мы собираемся вместе для того, чтобы совместно поклониться Ему. Это первая цель, ради которой была основана церковь, первая цель служения церкви. Вторая основная цель церкви – это взращивание и взаимопомощь. Служа дарами говорения, учительства, пасторского наставления, увещания, мы взращиваем людей в понимании истины. Ваше понимание истины растет. Я надеюсь, вы возросли в познании истины за этот год, за 2007. Я надеюсь, да. Вы растете в познании истины, и церковь взращивается. И также, служа друг другу дарами служения, мы оказываем друг другу взаимопомощь. И вторая цель церкви – взращивание, взаимопомощь, служение друг другу – достигается. И третья основная цель церкви – это благовестие и милосердие, спасение грешников, служение миру. Вот это, если мы будем служить в соответствии с основными целями церкви, все это будет похоже на картину, на такую картину с ясными такими образами. Но в эту картину можно добавить еще красок, сделать ее еще лучше, еще качественней. И вот об этом мы как раз сегодня и поговорим. Мы поговорим о том, как служить Богу, конечно, в соответствии с основными целями церкви, своими дарами, но как служить так, чтобы это его радовало еще больше, чтобы это прославляло Бога еще больше. И здесь мы отметим три отличия служения угодного Богу. Три отличия, еще три краски, если хотите, добавим в эту картину. Первое отличие – это планирование. Мы увидим это все в пятом стихе. Наше служение должно быть обдуманным. Второе отличие – это завершенность. Мы не должны браться то за одно, то за другое дело и ничего по-настоящему не доводить до конца. И третье отличие – это подчинение. Мы должны служить, проявляя послушание церковному руководству, в согласии с церковным руководством. Но это, конечно, подразумевает, что церковное руководство соответствует требованиям Писания. Все эти три отличия мы видим в пятом стихе. Все эти три отличия мы видим в служении Павла и Тита. И давайте поговорим об этом более подробно. Итак, первое отличие служения угодного Богу. Проверяйте, как вы служите, есть ли эти отличия в вашем предстоянии перед Богом, в вашем служении. Первое отличие служения угодного Богу – это планирование. Обратите внимание на первую часть пятого стиха. Павел говорит: «Для того я оставил тебя в Крите», стих 5а. Павел оставил Тита на острове Крит не случайно. Он не забыл его там. Просто забыл и уплыл без него. Нет, Павел оставил Тита на острове Крит с определенной целью. Вы видите, да? «Для того я оставил тебя в Крите». Павел преследовал определенную цель. У Павла был план, согласно которому он должен покинуть остров, а дальше служение на острове должен был продолжить его ученик Тит. Все это указывает на то, что Павел обдумывал свое служение. Он тщательно продумывал, как служить эффективней, как служить лучше. И здесь он принял решение, он продумал несколько шагов вперед, и он решил, что он покинет остров, а Тит останется на этом острове для того, чтобы совершить определенные библейские перемены, о которых мы говорили два предыдущих воскресенья, воскресных утра. Итак, Павел тщательно планировал, обдумывал служение. Служение, угодное Богу, не должно быть спонтанным, хаотичным, движимым сиюминутными эмоциями. Оно должно быть серьезно обдуманным, взвешенным, проверенным в свете Священного Писания. Вот вы служите, друзья, в церкви, да? Вы что-то делаете, продумываете то, что вы делаете. Пусть в этом будет определенная доля размышлений, определенная доля изучения Писания. Пусть в этом будет определенная доля консультаций с духовно зрелыми верующими, чтобы ваше служение было обдуманным, чтобы оно соответствовало Писанию, чтобы оно было спланированным, а не каким-то хаотичным, случайным, спонтанным. Приведу пример спонтанного служения. Руководитель одного очень большого миссионерского союза в нашей стране, ну, большого по сравнению с другими союзами, рассказывал как-то о том, каким образом они привлекают новых служителей, новых миссионеров. Ну, брат у него спрашивает: где вы берете миссионеров для новых церквей, для новых точек? Он говорит: очень просто. Мы проводим молодежную конференцию, большую молодежную конференцию, и рассказываем на этой конференции о том, что нужно проповедовать, благовествовать, спасать грешников, заниматься делами милосердия. А потом в конце конференции мы делаем призыв: всякий, кто хочет быть миссионером, выходи вперед. И люди выходят, и потом мы из тех, кто вышел, собираем команды, формируем команды и посылаем открывать новые церкви. Как вы думаете, это спланированное служение? Это обдуманное служение? Это служение действительности, над которым люди размышляли? К сожалению, нет, друзья. Это порой вот люди под волной, если хотите, эмоционального всплеска, они просто вскакивают со своих кресел и бегут вперед. Они захвачены духом миссионерства, такого, знаете, романтического духа миссионерства, если хотите, не реального, а какой-то такой миссионерской романтики. Может быть, они прочитали какую-то книгу о миссионерах там на островах. И вот они бегут, движимые сиюминутными эмоциями, не обдумав, а есть ли у них дары для соответствующего служения, а есть ли у них благочестие для соответствующего служения, а знают ли они доктрины, богословие для того, чтобы нести соответствующее служение. Очень часто, что обо всем этом не думается, и людей просто посылают, знаете, как учат орлят летать, но не всегда все, кто вылетает из этого гнезда, они смогут расправить крылья, и некоторые разбиваются, и они проходят путем трагедии, переживаний и так дальше. В общем, это пример необдуманного служения, и люди очень часто едут не готовы ни физически, ни духовно служить. За какое бы дело вы ни брались в служении Господу, обдумывайте все, что собираетесь делать. Для того, чтобы эффективно планировать свое служение, необходимо все проверять в свете Слова Божия. Даже здесь, в церкви, в нашей, в каких-то мелочах можно заметить, как люди не обдумывают свое служение. Они служат, ничего не продумав. Ну, например, человек приходит, чтобы послужить в церкви, что-то сделать в церкви, послужить, может быть, дарами служения. И он что-то делает, тут же ему звонит жена и говорит о том, что сегодня, ты уже месяц назад обещал, что сегодня мы будем делать очень важные вопросы решать или что-то покупать. Он ложит трубку, тут же ему звонят, может быть, с работы и говорят о том, что сегодня он должен быть на работе, как он и обещал, и его все ждут, и все предприятие без него стоит, например. И опять звонок на этом заканчивается. В третьем звонке еще какие-то люди сообщают о том, что они его срочно ждут. А брат в это время пытается вроде бы служить Богу. Скажите, это обдуманное служение? Он обдумал свое служение. Он договорился с женой, он договорился на работе, он договорился еще где-то. Нет, ничего не продумано, просто хаотично. И как вы думаете, такое служение радует Бога? Прославляет Бога? Конечно же, нет. Таким служением человек не прославляет Бога, потому что он подводит множество людей. И, может быть, даже перед неверующими он позорит имя Господне, если они знают, что этот работник христианин. Он позорит, бесчестит имя Господня и тем, что не выполняет свои обязательства. Но в то же самое время он говорит, что он занят служением Господу. Друзья, служение, угодное Богу, будет тогда лишь таким. Оно тогда лишь будет радовать его личность, прославлять его имя, когда оно будет спланированным, обдуманным, разумным, рассудительным, а не просто хаотичным, вводящим в замешательство множество других людей. Итак, первое отличие служения угодного Богу – планирование. Второе отличие, которое мы сегодня отметим – завершенность. Завершенность. Обратимся ко второй части 5 стиха. Посмотрите. «Чтобы ты довершил недоконченное». «Чтобы ты довершил недоконченное». То есть Павел не хотел, чтобы ситуация на острове Крит она развивалась как угодно. Павел не хотел, чтобы эти церкви так и остались без пресвитеров. Павел не хотел, чтобы также непокорные пустословы и обманщики стремились к руководству, чтобы все эти проблемы со старцами, старицами, юношами, молодыми женщинами, господами и рабами, чтобы все эти проблемы остались нерешенными. Павел этого не хотел, и поэтому он смотрел на служение в этих церквах, как на дело, которое еще не завершено. И он оставил Тита, следуя определенному плану, для определенной цели. Павел оставил Тита для того, чтобы Тит завершил недоконченное, закончил работу, которая не была доведена до конца. Очевидно, Павел был человеком, который доводил начатое служение до конца. Обратите внимание, что есть интересная деталь. Слово «довершил» – это греческое «эпидиортоу», означает «распрямил». Данное слово использовалось в медицине – когда речь шла о том, чтобы вправлять сломанные кости. Вы знаете, однажды в детстве, может быть, 20 лет назад я поломал руку, и мне вправляли, вот сломанную руку вправляли кость. И вы знаете, это очень болезненная такая процедура, вот, и непростая. И интересно, что именно этим словом Павел использует данное слово, говоря о библейских переменах в церкви. Перемены, осуществляемые Титом, можно сравнить с вправлением сломанных костей в хирургическом отделении больницы. Павел говорит, ты должен завершить недоконченное, ты должен довести дело до конца, ты должен обеспечить библейское руководство в этих церквах, ты должен привести эти церкви к библейским переменам. В общем, друзья, если вы служите Богу, доводите до конца все, что вы начали. Не бросайте на полпути ничего. Я помню, несколько лет назад ко мне домой приехал один служитель. Очень быстро на полу он разложил огромную карту Ростовской области. И она бы не поместилась ни на одном столе, она могла поместиться только на полу. И вся эта карта была отмечена разными цветами, и там были флажки какие-то нарисованы, какая-то очень сложная схема. Я спросил у него, что это такое и что ты хочешь мне сказать, и он быстренько стал мне объяснять о том, сколько он хочет открыть церквей в нашей области. И я, судя по флажкам, увидел десятки церквей, и я спросил, и все это хочешь ты сделать, ты хочешь основать столько церквей? Он говорит, да, да, я хочу, то есть, если хочешь, присоединяйся к моему стремлению. И я спросил его, а скажи, пожалуйста, когда, даже если удастся основать столько церквей, хотя, зная его, навряд ли было, он мог бы основать даже одну церковь, вот, хотя Бог творит чудеса, вот, иногда. Но, тем не менее, я спросил, хорошо, даже если ты основаешь все эти, даже если все эти церкви будут основаны, скажи, пожалуйста, а кто же будет трудиться в этих церквах? Кто будет заниматься взращиванием верующих? Кто будет работать с этими людьми? Этот вопрос был для него абсолютно неожиданным. И его ответы, выражение его лица, все это говорило о том, что об этом он совершенно не подумал. Он почесал затылок и сказал, ну, об этом я не думал, я не знаю, кто будет там служить. Ну, кто-то будет, наверное, служить. Я говорю, а где ты будешь служить? Он говорит, ну, я буду как апостол, я буду везде. И тогда я сказал ему, что апостол, он не был везде, он хотел завершить недоконченное, он в Коринфе служил долгое время, он служил в Эфесе долгое время. Даже апостолы не могли себе такое позволить, а уж те, кто не является апостолами, и тем более. В общем, у него была прекрасная программа, у него был прекрасный план, который он даже не обдумал, каким образом этот план может быть доведен до конца, который был нереальным, по сути говоря. Это был непродуманный план. Печально, друзья, когда люди пытаются заниматься служением и вовсе не думают о его завершенности. Когда жизнь Павла подходила к концу, ему осталось жить несколько недель, может быть. Вот посмотрите, здесь рядом у вас 4 глава 2 послания к Тимофею. Рядом, 4 глава. И смотрите, как он оценивает всю прожитую жизнь, прожитые годы, проведенные в служении, десятилетия в служении. 2 Тимофею 4, 6, 8. «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Павел говорит здесь, я закончил забег, я сохранил веру. Друзья, когда Господь будет призывать вас в небеса? Когда вы оглянетесь назад на прожитые годы, сможете ли вы испытать такое же удовлетворение, которое испытал Павел? Удовлетворение от того, что его служение имело на себе печать завершенности. Будет ли ваша жизнь выглядеть как завершенный забег, или же она будет похожа на множество стартов, множество незаконченных начинаний? Конец года – хорошее время для того, чтобы подумать об этом. Служите ли вы, доводя дело до конца? Я просто прошу вас, возьмите какое-то служение, какое-то дело, и выполняйте его качественно, аккуратно, и самое главное, с постоянством, доводя дело до конца. Не будьте в числе поверхностных, плотских, непосвященных людей, тех, кто хватается за одно, другое, третье, и быстро теряют ко всему интерес. Их отличительной чертой является незавершенность в служении. Если вы начали заниматься душепопечением, возьмите этого человека. Я бы сказал, вцепитесь в этого человека. В разумном смысле этого слова. И просто вложите в него все свое сердце, всю свою энергию, все свои силы. И воспитайте его, чтобы он любил Бога, чтобы он любил истину, чтобы он понимал доктрины, чтобы он понимал Писание, чтобы он понимал служение, чтобы он понимал церковь, чтобы он понимал служителей, чтобы он понимал все эти вещи. Доводите дело до конца. Если вы уж решили кому-то помочь даром служения, так помогите, послужите так, как Господу, чтобы было все сделано качественно, доведено до конца, и ничто не носило черты незавершенности. Итак, второе отличие служения угодного Богу – завершенность. Первое, это первое отличие служения угодного Богу – планирование. Служение нужно планировать, и то, что запланировано, должно быть реальным, и то, что вы запланировали, вы должны это воплощать в жизнь и доводить до конца. И третье отличие служения угодного Богу – это подчинение. Обратите внимание, важная деталь, как Павел говорит здесь, третья часть 5 стиха, 5 В. «И поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал». По всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал. Интересно, друзья, не удивляет ли вас здесь ничего? Скажите, Павел и Тит, они были близкими людьми? Близкими. Они были друзьями? Они были друзьями. Почему же он говорит, как я тебе приказывал? Потому что, говоря таким самым простым языком, они не превращали служение в посиделочки. Они понимали, что дружба есть дружба, есть близкие отношения, но дело Божие есть дело Божие, его нужно выполнять ответственно. И поэтому здесь этот третий принцип очень важен для нас, принцип подчинения. И Павел говорит, как я тебе приказывал, он даже не говорит, как я тебе советовал, рекомендовал, он говорит, как я тебе приказывал. Это слово может быть переведено как давал распоряжение, повелевал. Несмотря на близкие отношения, между ними был вот такой порядок в служении, и Павел руководил, и Тит в смирении послушно подчинялся. Вот этот принцип очень важен для функционирования церкви. Осуществление изменений в церквах острова Крит Тит должен был осуществлять под руководством Павла. Тит не должен был вести себя как вот независимый агент. В общем, служение Богу, которое действительно прославляет его имя, оно совершается со смирением, с послушанием, с подчинением. В общем, люди имеют такое сердце, способное подчиняться. Знаете, порой замечаешь такую картину. Я замечал ее во многих церквах и много раз. Знаете, какой-то человек такой дерзкий, непокорный, такой бунтующий, у него такое сердце противящееся служителям, противящееся руководству, он не уважает служителей, он бунтует и так далее, все это мы применительно к служителям, которые действительно искренне проповедуют Слово и любят Бога, и вот он имеет такой дух восстания, этот человек, а потом смотрит, что этот человек, он служит, он там жертвует деньги, он какие-то дела творит большие, он времени много тратит. В общем, он служит, он служением занимается. Вопрос, угодно ли такое служение Богу? Если нет подчинения, если этот человек имеет дух восстания, то его служение не угодно Богу. Правильно, друзья? Если бы Тит пытался осуществлять перемены на острове Крит, и он имел дух восстания, и он поносил бы Павла, и он бунтовал бы против Павла, и он говорил, да какой он там апостол, да он ничтожество, да он никто, да я уже сам могу быть апостолом, только что Господь не повстречался мне по дороге в Дамаск. Если бы, в общем, если человек осуществляет служение вот с таким духом, духом восстания, такое служение Богу не угодно. Очень важный принцип, друзья. Петр пишет молодым людям, особенно молодые люди, они, их отличает такая дерзость, непокорность. Их, для них большим искушением является вот овладеть этим духом восстания. Молодые служители, которые еще не имеют достаточной зрелости, им порой кажется, что церковью нужно руководить более резко, совершая более резкие движения, что нужно быстро все так делать, быстро все менять или как-то еще. Друзья, вот если вы находитесь в таком состоянии, вы подумайте о том, насколько вы имеете дух смирения, насколько вы имеете дух подчинения, насколько вы имеете сердце послушное Богу, послушное Богу. Вот об этом я хотел бы, чтобы мы задумались, размышляя над третьим пунктом. Важный пункт в служении – подчинение, подчинение. Нужно уметь подчиняться. Человек, который не умеет подчиняться, это гордый человек, который не имеет права служить Богу, потому что весь порядок, который в мироздании устроен Богом, это весь порядок, основанный на подчинении. На подчинении, не так ли, да? Христос подчиняется Отцу, например, даже в семье, жене глава муж, а муж глава Христос. В церкви Писание призывает повиноваться служителям, Писание призывает повиноваться властям, дети, повинуйтесь родителям. В общем, весь порядок, с помощью которого Бог организовал этот мир и сохраняет этот мир, и желает управлять этим миром, весь этот порядок основан на принципе подчинения. Люди, у которых нет авторитетов, которые никого не уважают, ни за кем не следуют, которые не умеют подчиняться, это люди, которые имеют дух восстания в своем сердце, и их служение может быть жертвенным, каким угодно, но оно не радует Бога, оно не угодно Ему, оно не прославляет Его имя. Итак, мы посмотрели, мы увидели с вами, друзья, три условия, отличия, если хотите, служения угодного Богу. Три отличия служения угодного Богу. Мы увидели их. Это планирование, это завершенность и подчинение. А теперь нам нужно поразмышлять о нескольких богословских вопросах. Вот эти вот слова, обратите внимание на них. «И поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал». Вот эти вот слова «поставил по всем городам пресвитеров», они вызывают множество богословских дискуссий, множество споров, множество вопросов, связанных с проблемой церковной власти. Три вопроса я бы хотел сейчас задать на основании этого текста. Существует ли власть над поместной церковной общиной? Смотрите, здесь Павел говорит, чтобы ты поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал. Возникает ощущение, что над поместной церковью должна быть какая-то власть. Должна быть какая-то религиозная система, которая управляет поместной церковью. Или должен быть какой-то служитель, епископ, кардинал, апостол, старший пресвитер и так далее, который управляет поместной церковью. Это первый вопрос. Давайте начнем все-таки с него. Существует ли власть над поместной церковью? Какая-то религиозная система, или какой-то служитель, или патриарх, если хотите, папа римский, который имеет право ставить пресвитеров, убирать пресвитеров, сторонники епископальной, в богословии это называется форма управления, епископальной формы управления, и даже пресвитерианской, они говорят о том, они ссылаются вот порой на эти стихи и говорят, смотрите, Павел приказывает Титу поставить пресвитеров, это значит, что над церковью должна быть власть какого-то человека или религиозной системы, который управляет церковью как хочет. Хочет ставить пресвитеров, хочет снимает пресвитеров. Правильно ли это? Такое мнение не соответствует учению Библии по двум причинам. Первая причина – сегодня нет апостолов. Сегодня нет апостолов. Повеление поставить по всем городам пресвитеров Тит получил от Павла, личного апостола Иисуса Христа. Апостолы занимали в ранней церкви особое положение. Они обладали особым авторитетом, они были личными посланниками Господа. Сегодня апостолов нет. Следовательно, нет и их личных представителей, которыми были, например, Тимофей или Тит. Апостол – это человек, который соответствует двум требованиям. Согласно Деяния 1:21-26, апостол – это человек, который соответствует двум требованиям. Я буду говорить несколько кратко, потому что мы все-таки, сейчас у нас не урок библейской школы, а проповедь, и мы ограничены рамками времени. Итак, апостол – это человек, который соответствует двум критериям. Первый критерий – апостол должен быть очевидцем земной жизни Христа. И второй критерий – он должен быть избран Христом при особых обстоятельствах. Хотя, вот здесь небольшой вопрос по Павлу, хотя Павел и не был очевидцем земной жизни Христа, тем не менее он несколько раз видел Христа, Христос явился ему по дороге в Дамаск, Христос избрал его к служению, так что Павла можно назвать апостолом. В 1 Коринфянам 9:1, защищая свое апостольство, он говорит: «Не апостол ли я, не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего?» Итак, над поместной церковью не может быть никакой религиозной системы или какого-то лица, который правит поместной церковью на основании Писания, потому что апостолов нет. Тогда были апостолы, апостолы руководили церквами, но сегодня апостолов нет. Так что если кто-то желает прийти в церковь и покомандовать в ней извне, он должен доказать нам, что он апостол, что он видел Христа, и что он избран Христом для служения. И если мы будем внимательно его слушать и исследовать Писание, то у него это не получится. Итак, сегодня нет апостолов. Первая причина. Во-вторых, даже живые апостолы, даже при живых апостолов, важно отметить, что даже если бы они были, если хотите так сказать, то у апостолов не было абсолютной власти над поместными церквами. У них была власть, но абсолютной власти у них не было. Например, Павел не мог прийти в Коринф и сказать: «Так, все руководство церкви отстранено». Тогда бы и 2 Коринфянам не надо было писать. И 1 не надо писать. Тогда вообще послание не надо писать. Он просто бы всех выгонял и ставил новых людей. Но, видимо, такой власти у него не было. Так что даже апостолы, живые апостолы, при живых апостолах в ранней церкви, когда пресвитеров ставили на служение, апостолы находились под руководством Духа Святого. И так как в то время еще было прямое откровение, очень часто Дух Святой прямо указывал на человека, которого нужно избрать пресвитеров. То есть апостолы молились, и Святой Дух прямо указывал, кто должен быть пресвитером. Вы видите, апостолы не единолично правили в церквах, а они ждали указания от Святого Духа. Например, Деяния 20:28. Павел прямо говорит, что пресвитеров ставит Святой Дух. «Дух Святой поставил вас блюстителями». При рукоположении Тимофея Дух Святой засвидетельствовал через пророков, прямым откровением засвидетельствовал о том, что Тимофей – пастырь от Бога. 1 Тимофею 4:14. «Не роди о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства». Когда сам Павел и Варнава должны были отправиться на миссионерское служение, Дух Святой проговорил прямым откровением и указал на них, Деяния 13:2. «Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: „Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которое я призвал их“». И следующий стих, Деяния 13:3. «Тогда они, совершив пост и молитву, возложив на них руки, отпустили их». В общем, сегодня не существует никакой власти над поместной церковью по двум причинам. Во-первых, апостолов нет, И во-вторых, даже если бы они были, апостолы не обладали абсолютной властью над поместными церквами и при избрании пресвитеров находились под водительством Духа и очень часто зависели от прямого откровения от Духа Святого. Сегодня Писание сформировано, канон Писания сформирован, прямых откровений нет. Все, что Бог хотел сказать, Он сказал в одной книге, и после этого Он перестал говорить, и поэтому невозможно сегодня допустить, что есть какая-то власть, какая-то религиозная система или какое-то религиозное лицо, которое имеет право вмешиваться в дела поместной церкви и манипулировать церковью. Итак, мы разобрались, друзья, вот эти слова «и поставил по всем городам пресвитеров», они относятся только к эпохе апостолов, так, да? И, во-вторых, под этими словами Павел не подразумевал манипулирование церковью. Под этими словами Павел имел в виду поставить пресвитеров под руководством Святого Духа, и, конечно же, это должно быть согласовано с поместной церковью. Итак, сегодня не существует власти над церковью. И второй вопрос возникает в связи с этой фразой. «И поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал». Если нет власти над поместной общиной, тогда возникает вопрос, а как же руководить церковью? Какова власть в церкви? Каким образом осуществляется управление церковью? В католической церкви, в православной в меньшей степени, но также в какой-то степени, в некоторых протестантских церквах. Церковь управляется очень просто. Кардинал, Папа Римский звонит или пишет, в общем, сверху вниз, осуществляет указ, и он говорит, этого человека поставить пастырем, этого убрать. И все. В общем, управление происходит в основном сверху вниз. Очень просто, сверху вниз. Но так как апостолов нет и над церковью нет власти, то такая форма управления неверна. Так? А как же тогда управлять церковью? Церковь должна управляться автономно, независимо. Церковь должна находиться, если хотите, в состоянии самоуправления. Церковь должна находиться в состоянии самоуправления. В богословии такая форма управления называется конгрегационной. Конгрегационные церкви, независимые ни от какой внешней власти. Кстати, в богословских документах, в вероисповеданиях, в исповеданиях веры, практически все баптистские церкви официально, они конгрегационные. Все баптистские церкви, они не признают над собой никакой религиозной власти. Официально, как бы по документам. Однако реально очень часто бывает наоборот. И какой-то человек, какой-то служитель, там старший пресвитер или еще кто-то, порой вмешивается грубым образом в дела общины и делает все, что хочет, и это неправильно, это не соответствует Писанию. Но как же должна тогда управляться церковь? Итак, церковь должна управляться автономно. Ну хорошо, а дальше как автономно, как независимо? Какие есть варианты? Ну есть несколько вариантов. Первый вариант – церковь может управляться автономно путем голосования. Все голосуют, называется это демократия в чистом виде. По любому вопросу происходит голосование. Поставить елку здесь, или здесь, или здесь. И ставить ли ее вообще? Может быть, вместо нее поставить кактус? Об этом нужно голосовать. Любой вопрос. Голосуют. В таких церквах, как правило, люди уходят от поклонения, от богослужения. Они уходят в постоянное... У них постоянно членские собрания, которые длятся очень долго, потому что чем больше церковь, тем больше в ней вопросов, а чем больше вопросов, тем больше нужно решать, а чем больше решать, тем нужно больше голосовать. И они похожи на постоянную такую предвыборную кампанию. Люди голосуют, объединяются в кланы, одни против других, они спорят, там появляются политики, которые могут договориться с одним кланом и группировать вокруг себя людей из разных кланов и выигрывать голосование. Ну, в общем, это все превращается в кошмар. Постоянные конфликты, ссоры, крики и так далее. Такая форма управления не соответствует Библии. В Библии нет ни одного, в Новом Завете нет ни одного текста, который говорит о том, что все решения должны приниматься голосованием. Нет. Там, правда, говорят, что в одном месте там слово можно перевести как поднятие руки, поэтому нужно голосовать, но это вообще не аргумент. Просто у нас нет времени об этом говорить. Так что церковь должна быть автономной, никто не должен править церковью извне, и голосовать по всем вопросам – это неправильно. И люди уходят с таких голосований счастливыми, радостными, вдохновленными. Они, как правило, уходят разочарованными, они уходят с разбитыми сердцами, потому что даже если они победили в голосовании, была борьба, и кто-то кого-то оскорбил в этой борьбе, а если они проиграли в голосовании, проголосовали не по их желанию, то тогда они вовсе разочарованы. Так что вот эта форма управления, голосуем по всем вопросам, она не библейская, она приходит, скорее всего, от греческой демократии, ранней греческой демократии, от греческой философии, в общем, откуда угодно, но не из Писания. Даже когда апостола Матфея выбирали на место Иуды, там не было голосования. Петр не сказал: так, давайте проголосуем. Да, Петр даже он так не сделал, он бросил жребий, хотя там было два кандидата. В общем, голосований в Библии нет. Если вы хотите голосовать, пожалуйста, голосуйте, но только не говорите, что этому учит Бог. Итак, церковь должна быть автономной, над ней не должно быть какой-то внешней власти, она должна управляться самостоятельно. Ну как, голосованием? Нет, голосованием отпадает. Хорошо, другой вариант, например, как было в церкви Спержина, один пастырь и совет диаконов, которые выбираются церковь. Нужно всего лишь один раз проголосовать, всех их выбрать, и потом уже не нужно голосовать. Вот так часто. И пастырь один, он управляет советом диаконов, и через это управляется церковью. Это ближе гораздо к Писанию, но все-таки не совсем соответствует Писанию. И вот почему. В Библии, в Новом Завете, когда говорится о руководстве церковью, всегда речь идет о группе пресвитеров. Библия не учит, что в одной церкви был один пастырь. Ну, например, Иакова 5:14. «Пусть призовет пресвитеров». 1 Петра 5:11. «Пастыри ваших умоляю». Деяния 14:23. «Рукоположив же им пресвитеров в каждой церкви». В общем, пресвитеры всегда во множественном числе, в основном во множественном числе. И свидетельство Нового Завета говорит против управления церковью через одного пресвитера в пользу управления церковью через группу пресвитеров. Надеюсь, вы успеваете за мной мыслить. Надеюсь, я не проповедую сам себе. Я захвачен тем, что я говорю. Я не знаю, успеваете ли вы, захвачены ли вы. Итак, церковь должна управляться автономно и не через голосование, и, скорее всего, не через одного пресвитера. Тогда как? Церковь должна управляться через группу пресвитеров, через совет старейшин, группа пресвитеров. Как правило, церковью управляет группа пресвитеров. Мы видим это в Новом Завете, у нас не хватает сейчас времени. Приходите на следующую библейскую школу в феврале, и мы поговорим об этом более подробно, у нас будет экклезиология. Но, в общем, церковь должна управляться группой пресвитеров, которые соответствуют требованиям Библии, и наиболее важные решения должны приниматься по согласованию с церковью. То есть пресвитеры принимают решение, но с церковью происходит согласование, как это сделано в 6 главе книги «Деяния апостолов». Помните, апостолы решили избрать 7 человек для того, чтобы на них возложить решение хозяйственных вопросов, скажем так. Помните, да? И они решили, они затем предложили это решение ученикам, своим самым ближайшим своим сотрудникам. И после всего этого, после согласования с сотрудниками, они предложили это решение церкви, и Деяния 6:5, и угодно было это решение всему собранию. То есть идеальная форма управления церкви такая, когда группа пастырей принимает решение без голосования, единогласно. Дальше это решение согласовывается с церковью, и церковь поддерживает решение. Вот такая. Это как раз та форма управления, которая существует в нашей церкви. Мы в церковном совете не голосуем ни по какому вопросу. У нас такого не бывает, что 4 за, 1 против, или 3 за, 2 против. Все вопросы, которые мы принимаем в церкви, мы принимаем единогласно. Мы принимаем единогласно, у нас нет голосования. И если какой-то важный вопрос, например, строительство дома молитвы или избрание новых пресвитеров, тогда мы это доносим до церкви, на группах поклонения, это доносится до вас. И если кто-то не согласен или кто-то не знает или не понимает, что происходит, этот человек может прийти на совет пресвитеров для того, чтобы высказать свои соображения и переубедить всех пресвитеров, или пресвитеры переубедят его. Вот такая форма управления, когда церковь управляется советом служителей, который принимает основные вопросы, согласовывая их с церковью. Итак, последний вопрос, который здесь возникает. Как избирать пресвитеров? Избрание пресвитеров на служение, вот в такой системе, если группа служителей правит, церковь управляет церковью, и основные вопросы согласовываются со всей общиной, то как избирать новых служителей? Если появляется человек, который в течение длительного времени демонстрирует требования, которые предъявлены к пастору или епископу, это одно и то же, кстати. Обратите внимание, поставил по всех городам пресвитеров, а дальше сказано, епископ должен быть, да? То есть пастор и епископ, это одно и то же, так, да? Так что те, кто говорят, что в церкви должны быть пастыри, а над ними должен быть епископ, они просто невнимательно читают Писание, потому что пастырь и епископ одно и то же. Итак, как же избирать епископов, как же избирать пресвитеров? Епископ, пастырь и пресвитер – это все одно и то же. Это разные функции одного и того же лица. Епископ, пастырь и пресвитер. Ты должен поставить пресвитеров, а епископы должны быть такими. Это все одни и те же люди. Очень просто. Если какой-то человек соответствует требованиям Писания и служит очень посвященно, тогда его кандидатура как-то всплывает, может быть, кто-то предлагает, но, скорее всего, вопрос не состоит в том, что есть много пресвитеров, которых не замечают. Если человек соответствует требованиям пресвитеров, его сразу заметишь, его сразу будет видно, да? Проблема не в том, что много пресвитеров, проблема не в том, что много людей имеют сердце пастыря, а мы их не видим. Проблема в том, что если будет человек, имеющий сердце пастыря, он сразу будет очевиден, он не сможет быть незаметным. В общем, если такой человек есть, то его кандидатура обсуждается в совете, ему задаются вопросы, предлагается испытательный срок в течение какого-то времени, как правило, нескольких лет. Если он хорошо проходит этот испытательный срок, тогда его кандидатура согласуется с церковью, доносится это решение братьев или предложение братьев доносится до церкви, если вся церковь в большинстве своем согласна с этой кандидатурой, а она может быть не согласна только на основании Писания, а если вся церковь согласна, то этот человек наделяется соответствующими полномочиями. Вот как должна управляться церковь. Кстати, здесь еще одна деталь. Хотя церковь должна управляться советом пресвитеров, и все пастыри в совете обладают одинаковой властью, нельзя сказать, что у кого-то больше власть, а у кого-то меньше. Тем не менее, это не означает, что все пастыри в совете обладают одинаковым авторитетом и одинаковым влиянием. Обычно среди группы пресвитеров должен быть лидер, человек, который обладает наибольшим авторитетом и наибольшим влиянием. Так было в Новом Завете. Например, в Иерусалимской церкви там было много служителей, но, говоря современным языком, старшим пастырем, и это должен быть человек, как правило, ответственный за учение в церкви, старшим пастырем был кто? Иаков, да? Деяния. Он везде, он все время лидирует здесь, мы видим, Деяния 21:18. На другой день Павел пришел с нами к Иакову, пришли все пресвитеры. Иаков тоже был пастырем, да? Но он занимает, мы видим здесь, лидирующую какую-то позицию. Галатам 2:12. Ибо до прибытия некоторых от Иакова. Ну, в общем, везде Иаков выделяется из группы пресвитеров. Еще один аргумент. В Ефесской церкви было несколько пресвитеров, да? Однако в Откровении, 2 глава, стих 1, Господь говорит ангелу Ефесской церкви напиши. Ангел – это кто? Это пресвитер, пастырь, один из пастырей этой церкви. Ну, наверное, наиболее авторитетный, наиболее уважаемый, ответственный за служение. И поэтому Господь говорит, ангелу Ефесской церкви напиши. То же самое мы видим в обращении ко всем остальным церквам Малой Азии, Откровение 2 и 3 глава. Вот как должна управляться церковью. Апостолов нет, а даже если бы они были, у них они не были диктаторами, они не имели полномочий, которые имеет Папа Римский или какой-то кардинал, или какой-то из современных религиозных систем. Возвращаясь к основной теме нашей проповеди, если вы еще способны вернуться, если вы после всех этих комментариев не забыли, о чем мы говорили о служении Богу, я хочу, чтобы вы серьезно задумались, является ли ваше служение угодным Господу? Является ли ваше служение хорошо спланированным, обдуманным? Или же оно хаотичное, спонтанное и от этого малоэффективное? Доводите ли вы все, чем вы начали заниматься, до завершения? Или же распыляете свои силы, средства, хватаетесь то за одно, то за другое? Служите ли вы в послушании, как служил Тит, подчиняясь руководителям? Или же пытаетесь что-то делать с духом восстания, в сердце бунтуя и отказываясь подчиняться? Я желаю вам, братья и сестры, в новом 2008 году служить, планируя свое служение, служить, доводя все до конца, и служить с духом подчинения, как это делал Тит. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!